нормальный.
Уже потрясший.
Потрясенный человек.
Так, ну что, кто его еще не видел? Саша его не видел. Ты его.
Обычно больше англоговорящих, но сегодня как раз можно по-русски поговорить. Юля уже устала переводить.
Она уже переводила,
да. И Катя еще не знает Олега.
Олег... Коля же вышел.
Коля, сейчас он один звонок сделает, и они придут. Они должны переезжать сегодня с квартиры на квартиру. И он сейчас там передоговаривается, чтобы чуть-чуть остаться. Я думаю, что мы совместим, может быть, какое-то время то, что будет у Олега на сердце, и потом хочется помолиться за Махэттен вместе.
И, да, я просто хожу и облизываюсь, знаете, по этому зданию.
Да, чуть посмотрела, да?
Да, конечно. Боже мой, Боже, помоги нам это освоить. Если мы это сделаем, нам памятник воздвигнет нерукотворный. Не дорастет народная толпа. А
толпа
не
зарастет.
А толпа какая? Ребята, это такая Божья милость. Ну серьезно, ну надо об этом серьезно молиться. Это просто ключевое место. Тут если сделать этот центр, не знаю, сколько тысяч людей пройдет через него. У нас есть возможность прикоснуться к их жизни. Что может быть лучше вообще?
Да.
Это место классное.
Да. Хожу и облизываюсь, честно.
Я чуть-чуть рассказал то, что ты мне рассказывал.
И про
неформалов.
Да, здесь вся неформальная молодежь, кстати.
Вот Таня, она здесь живет, она больше...
Это моя публика, это моя публика, вот я вот с ними
работаю. It's your crowd. It's true. Тебе нужно сюда поселиться, в этот дом ходить.
Да, я сначала там в Путланд туда приеду, там это самое. Потом я даже не знаю, тут вообще. Тут если еще все правильно построить.
Портланд — это большая деревня.
Мы уже по секрету сказали.
Для Саши и для Кати я немножко скажу, что Олег поднимает музыкальные группы и помогает им раскручиваться и влиять на мир. То есть уже много дисков выпускают, разные группы, его ученики, и собирают большие аудитории в церквях, вот именно среди молодежи, неформалов, подростков. Но песни, которые несут послание о другом образе жизни, о любви, о чистоте, о святости, но как бы закодировано, ну, не прямо библейскими словами, а в притчах, да. Ну, то есть такая специфика, и это как раз то, что нам здесь вот так надо, потому что уже всем сделали прививку от Евангелия. Люди слышат.
Правильные вещи там делали все это время, я просто чувствую. Недавно мы на себя сразу, знаешь, вызвали шквал такого, вот анти, я сказал. А ты чувствуешь, что это правильно. Значит, проходит время, я просто еще раз подтверждаю, что хоть как-то руку в этом набили, знаешь, как бы новички уже есть что дать. Ну, грубо говоря, мы создали продукт, который мир готов купить, но вскоре получится. А я просто здесь, я сейчас вышел, думаю, боже, я как не уезжал из Киева, все родные такие, неформалы, все магазины такие же, как у нас, публика вся та же самая. Только вот там нет помещений. Вот с единственной разницей, что у нас там помещение, у нас летняя площадка под мостом, огородили такую эту самую площадку где-то на 1000 человек, сделали там скейт-парк днем, все экстремалы там тусуются. Вот. А каждый уикенд, пятница, суббота, воскресенье, там движение. Пару разных форматных концертов и драм-н-бейс в воскресенье. И толпа, ну, немерено. Так еще туда надо доехать, здесь все рядом. Вот, Боже,
да, выйди на улицу, устрой себе концерт.
Коснись тех людей, которые здесь вот владеют данными. Если они примут правильное решение, сюда, по сути, это дело и вложение больших надо. Звук, свет, знаешь, оборудование какое-то. Какой-то косметический ремонт, и все можно открываться и работать.
Мы говорили о том, чтобы клуб здесь сделать.
Я бы здесь.
Да,
молодежный центр.
Молодежный центр, да.
Причем разноформатный. И с музыкой можно это самое работать. работали наши. Чтобы они здесь процесс контролировали, они, понимаешь, чтобы на самотек что-нибудь не пускать, потому что ответственность большая.
Олег, если можно поделиться, вот то, что наша тема, как бы, что сейчас Бог делает, это мы на этапе становления видения. То есть как получить видение от Бога, как поставить перед собой какие-то цели, как получить стратегию, как начать ее реализовывать. Да, да. Может быть, как-то вот в твоей перспективе, твое свидетельство, как получить бремя настоящее или усилить это бремя. Вот как оно произошло в твоем служении, вот как бы как с самого начала. Потому что мы сейчас в этапе как бы начала.
Я понял, да.
Вот, вот твой опыт духовный в этом плане, как ты начинал. Первые шаги, ну, как ты начал служить молодежи?
Знаете, ну прежде всего я верю, что вот вообще нет случайных людей среди вас. Вот, если вы думаете, что я вот как-то пришел к Богу, покаялся, да, но как бы все, что я могу видеть и иметь в этой жизни, это спасение. Ну, то есть рассчитывать, что я приду на небо, да, то это вообще программа минимум для каждого человека. То есть это необходимый прожиточный минимум для нас. Вот. Но на самом деле, ну, Бог, Он сам великий, да, он творец, Он создатель всего видимого и невидимого мира. Вот. И если учесть тот факт, что мы Его дети, на самом деле, да, а дети, они заметили, что дети имеют подобие Отца. То есть у великого Отца великие дети. Я вам просто провожу параллель. Понимаете? То есть в каждом из нас заложен совершенно дикий потенциал к тому, чтобы влиять на мир. Вот. И хотелось бы, чтобы вы не думали о себе вот в таких масштабах. Если бы вы сейчас посмотрели на Божью перспективу, Божьими глазами, на то, где, в каком месте находитесь, что можно здесь сделать для Бога, и какого колоссального влияния можно иметь не только, допустим, на этот район, на Манхэттен. Я вам хочу сказать, что Нью-Йорк – ключевой город вообще в мировой истории. Понимаете? Он влияет, хочет он того или нет, но он влияет на экономику, на культуру вообще всего мира. А это, знаете, это как сердце. Если сердце здоровое, оно способно качать кровь, которая оживляет все тело. Да? Я говорю сейчас вообще о мировой практике. И понимаете, что вы находитесь в сердце. Я понимаю, что этот город, он может быть сейчас поражен религией, теплотой, двойными стандартами в церквях. Мы говорили с пастором, что люди, по сути дела, позиционируют свою веру в Иисуса, то есть говорят о Боге, ходят в церковь, говорят, что Бог мой Отец, а на самом деле Он таковым давно уже не является. Потому что мои дела, Иисус обличал это фарисейство, Он говорил, что вы знаете Бога Отцом, но по сути дела ваш Отец дьявол. То есть тот, чью волю вы творите каждый день, чьи дела вы делаете, тот, по сути дела, является вашим Отцом. Понимаете? И если бы вот сейчас, вот я просто буду молиться, чтобы Бог нам это показал. Вот Божью перспективу на то, что происходит. Маленькая церковь, такое обшарпанное здание, вот Манхэттен, там за стенами это все так ярко, все так красиво, красочно. Манхэттен вообще потрясающий город, я вчера полночи ходил на него смотрел. Все так ярко, все так захватывающе, все так здорово. Но по сути дела, мы сегодня об этом говорили, вот эта система, которая вокруг нас, в один момент все может развалиться. В один момент вообще. Все может потрясти, все рухнуть в одну секунду, потому что экономика шаткая, финансовая система шаткая, все сейчас очень вот такое вот. А на самом деле то, что мы имеем, это имеет вечную перспективу вообще. Мы имеем спасение, мы живем в другом мире, в другом царстве и служим совершенному, прекрасному, великому Богу, который покорил вообще все под ноги Иисуса Христа. И очень хотелось бы, чтобы вот каждый из вас посвятил ближайшее время познание Божьей воли для себя лично. Знаете, это делает нас по-настоящему большими людьми в Его глазах. И сделает нашу жизнь, знаете, как свет от падающей звезды. Оно оставляет за собой след. И очень хочется оставить этот след во многих жизнях. Я просто, знаете, хожу сейчас, я вам говорю, что я облизываюсь. Если здесь сделать клуб, молодежный центр, Это будет как пылесос вытягивать вообще ну, тысячами молодых ребят. Это будет забирать, разрушать их связь с наркотой.
Да,
понимаете, с притонами, девчонок оттягивать от проституции. Помогать им реализовываться, видеть, строить свою жизнь, строить свои семьи. Ребят просто оттягивать от наркотиков и давать ему пережить нечто большее, что может иметь человек, помимо наркоты. Мы просто с вами призваны это делать. Это, знаете, самое захватывающее и самое большое, что человек вообще может иметь в жизни. Когда ты видишь, что от того, что ты есть, вот ты и есть, ты и есть, ты и ты, каждый из вас. От того, что вы попадаете в какую-то среду, вы начинаете говорить, меняется как минимум атмосфера, все понимают, что что-то уже происходит здесь не от мира сего. Пришел кто-то, кто несколькими словами способен порвать во мне матрицу. А что такое матрица? Это мое мышление, это моя ментальность, это мои ценности, это мои жизненные приоритеты. Это, по сути дела, моя жизнь, мой внутренний мир. Приходит какой-то человек, говорит несколько слов, все понимают, что есть за видимым что-то невидимое, чем этот человек живет. Есть то, что, это то, что меня зацепило, допустим, в верующих людях. Я еще до конца не понимал, кто есть Бог. Я был воспитан в атеистической семье, где все было направлено на то, чтобы искоренить веру на корню вообще в людях. Потому что коммунистическая партия имела тотальное управление, тотальный контроль над человеческой душой, над сердцем, над его мышлением. Самое большое рабство в жизни – это когда человек не может свободно мыслить вообще. Он не имеет права на свободу самовыражения, право говорить то, что он думает. Представьте, ну я рос в такой стране. Я знаю, что однажды вообще мировая система, она придет к этому. Когда выйдет на платформу Антихрист, никто не будет иметь права свободно говорить. Потому что он моментально лишится права покупать, продавать. Грубо говоря, это будет система намного жестче любой диктаторской системы, существующей на сегодняшний день. Нам с вами вот уже сегодня нужно научиться, вот мы об этом говорили, жить, просто дышать Богом, поклоняться Ему настолько, чтобы вот та невидимая реальность стала осязаемой. Я знаю, что от того, что на ваших служениях, вот их сейчас вот несколько человек, создадите атмосферу здесь поклонения, люди начнут помимо вашей воли приходить сюда. Только для того, чтобы пережить то, что переживаете вы. Это как влечет, это как влечет молодежь к наркотикам, что их влечет туда. Они видят, тут у человека другие глаза. Да, он вот он закайфовал, что-то я в депрессии, я в стрессе, он его снял, там какая-то атмосфера, все такое, знаете, релакс полный. Вот это его увлечет. Ему необходимо вот в другую реальность попасть, он это идет. Нам нужно здесь достигнуть такого, мы говорили о магнетизме. Такого магнетизма не было. Хотя, кажется, смотрите, здесь на самом деле вот в этом здании стоит такой дух, как-то без отцовства я бы это назвал, знаете. Что отцы, здесь вот пастор говорил, здесь 125 лет назад церковь начала. Представляете? 125 лет назад здесь была живая, настоящая церковь. На то время это было абсолютно 100%. Но прошло время, и здесь нет ни одного человека. Подумайте. Нет ни одного человека. Отцы занимались своими детьми. Дети сейчас ходят по стенам этого дома. Если мы с вами поймем механизмы, рычаги, поймем, что наши сердца нужно наконец-то обратить к этому поколению, другими словами, заменить их отцов, по большому-то счету. Какие-то камни сдвинутся, ребята, и здесь начнется такое движение, что вы будете удивляться, я не знаю, кому-то это нравится, это восхищает. Мне просто льет, когда я об этом думаю. А это может произойти, ну, послушайте, вы не случайные. И здание пустое, Бог просто бам, я не знаю, у нас в Киеве нет этого. Я приехал в Нью-Йорк, я вижу, это самый ключевой район в городе, я нахожусь в ключевом городе в мировой практике, я нахожусь в пустом здании, которое никто не использует почему-то до сих пор, которое еще до сих пор никто не купил и не сделал из этого казино или ночной клуб. До сих пор этого не произошло почему-то. Как вы думаете, для чего это? Да нас с вами Бог готовит для того, чтобы здесь это сделать. Надо просто, не знаю, поставить это, чтобы эта страсть в нашей жизни стала, поставить это целью моей жизни. Когда мы это сделаем, ребята, в вашей жизни, ну все, вас начнут переть. Вот, будете приходить, знаете, и поклоняться так, что здесь крыша будет подниматься.
Взлетит.
Да. И это будет цеплять людей. Как это без наркоты? Как это без допинга? Как это без скайпа? Люди переживают такую радость. Поклоняются какому-то Богу. Я хочу это знать. Я не имею этого. Не знаю, кто такой Бог. Я говорю об Иисусе. Мои отцы говорили об Иисусе. Но я лично не знаю, кто такой живой Бог. Вот это нужно Америке. Она сейчас теплая. Почему? Потому что все упование давно переложено в банки. А эта система в один момент рухнет и все. И не будет основания для жизни. Понимаете?
Да, да.
Все, чем держит дьявол сегодня, это только деньги. Это все у нас и мамона. Желание комфорта, теплоты, какого-то божественной перспективы какой-то на свою жизнь, какой-то безопасности, которую дают финансы. А в один момент, это вот как показали, в один момент возьмет все и рухнет. Нам с вами нужно быть готовыми к этому. Просто, я не знаю, просто жить так, как будто я живу каждый день, как последний. Я хочу знать тебя больше, Боже, сегодня. Намного больше, чем я знал тебя вчера. Если я поклоняюсь, я делаю это так, чтобы Божье присутствие накрыло меня, и чтобы я часами не замечал времени вообще. Вот стать радикальным, экстремальным поклонником, я не знаю, экстремистом, как хотите это назвать, диким. Мне на одной конференции пророчества, ты поднимешь дикую армию. Когда она сказала это слово, ну серьезно, ну женщина, которая не знает меня вообще. Первый раз видела, но она пророк конкретный. Пришла на конференцию, провела одно служение, мы начали молиться. Я говорю, она подходит, дружит на меня, начинает пророчествовать. И это второй раз я слышу. Первый раз я слышал 10 лет назад в Украине, тоже женщина меня не знала. Приехала из Америки, Робин, и начала это пророчествовать. Второй раз я слышу, подтверждение есть. Ну что это такое? Вот что это такое? Два раза подтверждение одним и тем же самым вещам. Ребята, нам нужно, я не знаю, вот радикалами. Послушайте, если мы сделали, приняли решение служить Богу, стоит добиваться высот в этом. Стоит ставить большие громадные планки на свою. Стоит к этому тянуться. Даже если сегодня кажется тяжело, мы маленькие, нас 5 человек, такие мы тут, ну, дай Бог. Хоть день тут уже прожить, там, служение отслужить, до следующего служения дожить опять неделю от своих проблем. Там 5 служений. Господь коснулся, слава Богу. Не коснулся, ну. Мы говорим о видении. Вот понимаете, вся картина вот, божественная картина, она ведь состоит, ну это как мозаика, как пазл, она состоит из вашей отдельной судьбы. Чем ближе вы будете к реализации, вот ведь для каждого человека, вот когда мы пришли в этот мир, вы же не против, что наш дух, он пришел оттуда? Никто не против этого? Что дух пришел с неба вообще? Вообще? Жизнь, вот все ученые даже понимают, что в принципе человека можно склонировать, вырастить из какой-то клетки, да? То есть создать биоробота, создать механизм, биомеханизм. Вот. Но жизнь вдохнуть этого никто не может. Это пришло от Бога, это вернется к Нему, это вечный дух, на котором все стоит вообще, все мироздание, все им делается. И с этим духом, вот подумайте над этим, с этим духом, с этой жизнью, которая пришла в вас в момент рождения, заложено все. Весь ваш потенциал, все ваши таланты и все обеспечение для того, чтобы этого достигнуть. Все заложено. Мы зачастую ищем это вне, думаем, нужен мне случай в этой жизни. Понимаете? Вот нужен мне случай. Ну не попался мне продюсер там нужный с этими деньгами. Да и слава Богу, что не попался. Это говорю, я просто постоянно шоу-бизнес, что мне близко, потому что я этим занимаюсь. Он не попал. Ну вот не вложил Глеб Александрович в клуб, ну хоть ты требует. Не... Да и слава Богу, что он этого не сделал.
В Нью-Йорке откроешь.
В Нью-Йорке откроется сам, посмотрите, и деньги придут. И у меня уже есть 2 человека, которые захотят в это инвестировать. Уже. Я, потому что я с ними разговаривал, и они говорят, вот, слушай, я 5 лет уже об этом говорю. И слава Богу, ну понимаешь, всему есть времена и сроки. И если мы понимаем, что, понимаешь, все оно сокрыто внутри нас. Вот стоит потратить время, чтобы это найти. Найти свое призвание, найти, понять по большому счету, почему я хожу по земле Манхэттена. Почему я живу в Нью-Йорке. Почему я пришел в эту церковь. Почему я здесь, именно здесь на сегодняшний день. Понимаешь? Как это сделать? Есть очень много способов и методов, как это найти. Понаблюдайте сами за собой. Вот понаблюдайте, что вы делаете. Что вам нравится делать. Что вам интересно вообще в жизни. Куда вас влечет ваше сердце. Японцы очень умные люди. Они вот в детском садике один воспитатель шесть детей выращивают. И все, что они делают, сидят, записывают, чем занимается ребенок. Наши 40 детей, 40 штук набрали детей, вот как у меня в детском садике, бедная моя Моника, надо ее срочно туда забирать. 40 человек за ручки взялись, ля-ля-ля-ля, пошли все вместе, туда пошли, сюда пошли, на хореографию сходили, английский язык получили, не получили, там, слава богу, покушали, сели, все толпой все ходят туда-сюда, знаешь. А внимание одному отдельно взятому ребенку, ну, я говорю, Моника, с тобой кто-то лично занимается? Нет. А я говорю, что, а мне и так, мне и самое хорошо. Слава богу, Бог тебя учит этим вещам, это у меня самое умное, там, самое продвинутое, ну, пока только что-то хорошо. А японцы, они умные люди, у них в группе один воспитатель на 6 человек. И все, что он делает, сел и наблюдает за ребенком. Этот лидер, этот номер 2, этому нравится творческий процесс, этот администратор, менеджер потенциально, потому что он в процессе любит там управлять, любит командовать. Понимаете, сел и записывал. Это божьи способности, они проявляются уже там в 2, в 3, в 4, в 5 лет. То есть.
Да.
Понимаете, он записывает, отдает, а умный родитель, когда он получает эту информацию, он вкладывает во все, чтобы именно вот это и сделать из своего ребенка. Понимаешь? То есть это самое, ну, анализирует, к чему его, природно его тянет, и он расположен. И именно туда его посылают. Он не пытается из художника, из музыканта сделать, допустим, администратора-менеджера. Это вообще заранее проигрыш. Ну. Невозможно человека, который в творческом процессе испытывает комфорт, сделать менеджером. Это невозможно. Он будет постоянно летать в других сферах. Понаблюдайте за собой, почему я это веду. Понаблюдайте, что он... Второй ключ. Так, ребят, это поклонение. Вот хотим мы этого, не хотим. Кто-то считает, что поклонение – это часть служения, допустим, внутри церковного. Да, аминь, 100%. Это и часть. Кто-то считает, что поклонение – это что-то, что ты получил от Бога, какую-то божественную модель в том, что ты делаешь. Это 100% даяние. Кто-то считает, что поклонение – это когда ты, ну, можешь часами разговаривать с Богом, общаться, находиться в интимной связи с Ним, в интимных отношениях, в глубине в такой, познавать Его Слово, да, и это 100%. Но секрет в том, что поклонение – это вообще сама жизнь, это образ жизни, это не больше, не меньше. То есть, если это только одна или то, а вот так мы и будем, или там, и ничего не будет. Потому что, по сути дела, если мы понимаем, что поклонение – это образ жизни, мы будем черпать откровения в любой жизненной ситуации, везде, где бы.
Да.
Везде. Даже если ты будешь смотреть телевизор, даже если ты выйдешь, будешь общаться с неформалами, с чем-то другим, ты будешь видеть мотивы людей. Знаете, поклонение, оно позволяет человеку видеть в божественной перспективе все, что происходит в мире. Понимаете, это то, чего очень мало людей это способны. Даже верующие иногда что-то говорят, в страхе, в панике. Так, все, 20 лет назад, первая или 30 лет назад, первая волна эмиграции в Америку. Все снялись в чемоданы, хлоп, и все уехали, там, допустим, в Америку. Сейчас недавно узнаю, ой, паника, все, Америка рушится, все едут в Аравийскую пустыню там прятаться. Ну, Бог же сказал, что где-то в пустыне там он будет нас хранить, там давать манну с неба. Все, и вот такое вот... Из обочины в обочину носимся с горы на гору, знаешь. Ну это люди, которые, не знаю, почему они живут, не поклонники. Они не слышали это лично от Бога. Кто-то им так сказал там, это что-то услышали слух, но все понесла. Это не жизнь. Жизнь – это находиться там, где хочет тебя Бог, видеть Бог, делать именно то, что хочет от тебя Бог. Независимо от чего вообще. Вообще ни от чего. Есть деньги, нет денег. Одобряют тебя. Твое окружение, дальние там братья из Украины. Это можно перенести. Второй уровень. Семья одобряет это или не одобряет, понимает. Если поддерживает, слава Богу, это счастье. Но когда не поддерживает, и надо в этих вещах стоять, балансировать еще, любить и покрывать, и двигаться еще продолжать дальше. А, допустим, у меня в жизни было время, где Юля сказала, 5 лет назад, когда у меня чуть-чуть не разрушился. У нас там на Украине стало модно строить финансовые пирамиды, вот. А я как модный такой парень, да, тоже уже в этот процесс включился. Но я ее не строил, я просто до определенного момента в этом участвовал, а потом что-то у меня внутри такой стоп и все. А жены же они эмоциональные такие, они все, вот аллилуйя, все за чистую монету и все туда. И тоже в вокале деньги улетели. Вот. Но я благодарен Богу за то, что мы получили такой урок на всю жизнь. Пусть он стоил денег, но сейчас у меня в семье тишь, да гладь, да Божья благодать. И даже если это стоит 40 тысяч долларов, еще бы я заплатил, честно. Так хорошо, думаю, Боже, ну. Великие чудные дела твои. Ну хорошо, просто здорово. Все, сейчас такая гармония. Все, папа, ты глава, все, мы все тебя слушаем. Все, что ты скажешь, делаем. Хорошо. Когда семья разделяет, это здорово. Там, сзади есть тыл, тебя поддерживают твои руки, крепляют, за тебя молятся, все. Там нужно горы просто переделять. Туда-сюда, как это. Да. Найдите это, ребята. Ну, на самом деле вы. Нет ни случайных людей, тем более в Божьем Царстве. И вам нужно понять, кто вы есть. Вот каждый из вас. Кто-то призван музыкантом быть. Сфера такая, что если вы добьетесь в этом высоту, сможете реально прикоснуться к. Это не как бы небольшие слова, к сотням тысяч людей. Я очень сильно этого хочу. Я говорю, как ни странно, приехал в Нью-Йорк, у меня в основном связи все творческие люди, все таланты. Так получается, я приехал, просто езжу по церквям, общаюсь с молодежными пасторами, разговариваю с пасторами, чтобы они благословили. Мы хотим с молодежью серьезно работать. Вот, в Америке. А получается так, что многие творческие люди, знаете, раз контакт. Я просто чувствую, что из этого может такая обойма серьезная завязаться. Вот. Так что скоро начнем расстреливать тут шоу-бизнеса, клубы все. Вот, так по-хорошему. Я очень люблю это дело, мне, знаете, это как вот наркоманов наркотики прут, а меня самого процесса. Вот два момента, которые я очень сильно остро переживаю, вот как творческий человек, это тогда, когда ты с неба получаешь то, чего никогда еще не было. Это музыка, какой-то творческий модуль какой-то, что-то, музыка, слова, идея какая-то. Это первый момент, когда ты это получил. И второй момент, когда ты это высвобождаешь и видишь, что люди начинают. Знаете, вот, меняется атмосфера. Вот, это самое. Создаешь такую атмосферу. Ну, молодой человек приходит сюда, и все понимают, что уже отсюда и уходить не хочется. Вот ты попал куда-то в другое царство. Здесь все любят. Здесь все в безопасности находятся. Есть покрытие, есть гармония, есть любовь, есть такая. Ну, все. Вот это если создать здесь, в этом месте создать, просто сюда будет тянуть. Они там будут где-то на наркотиках даже это самое, будут все равно приходить сюда, для того, чтобы побыть в состоянии безопасности, принятия, покрытия,
да.
Вот, любви, гармонии. Вот, и все.
Да. Даже если они даже когда у них есть дом, они чувствуют себя бездомными.
А про это, ой, слушайте, это вообще, ребята, это отдельная тема. Это же поколение, но все без отцовщины. Все. Тут же, а тем более вот сейчас вот в Америке, это просто. Вот почему? Говорят, что 80% молодежи на наркоте себя, да?
Да.
Такие цифры, да?
Да.
80%. Из этих 80%, 80%. Это корни упираются в себя.
И не только молодежь, любой возраст.
И среди благополучных подростков очень маленький процент. Это знаете, когда это уже на героин, на дорогой наркотик садятся уже, когда мажоры такие, что деньги некуда девать, уже у них они по клубам.
Я извиняюсь, вот я сама была в курсе, когда Андрей начал ходить в правильную школу, и я хотела его вытащить из этой вот школы, где были все black и spanish, потому что там был как третий человек белый, остальные все были черный и spanish. Я его переселила в правильную школу, там напрягла свою экс-хазму, чтобы он заплатил за эту школу, все. И потом, когда у него изменилось поведение, он стал такой из себя, там мало людей в классе, к нему больше attention. Но вся эта богатая молодежь, у которых денег, родители вообще не занимаются, вообще
да,
не делают внимания. У этой 14-15-летний кулончик с кокаином висит, она в школе нюхает, ходит. Друзья его, которые там, эти золотые магнаты, бриллиантовые мотоциклы, Они курят у нашу с 14 лет, вечерами сидят. И то есть это Андрей мне рассказывал все, что происходит с его одноклассниками, дети богатых родителей. И родителей вообще нету никогда с ними. Они too busy to have fun, travel, spend their money.
Отцы занимаются чем угодно. Чем угодно, кроме тем, чем они вообще призваны заниматься. Поэтому это поколение доедает благословение своих отцов. Да, нет, да. Нет. И это долго длиться не будет. Если 80% молодежи на наркотиках, ребята, это поколение умирает, надо признать это. Медленно и уверенно вы не правы. Такие дети будут вот в этой. Естественно. Какие дети будут у этих? Представляете, генетика.
Они не хотят детей. Никто детей не хочет.
Само
уже.
Придет, да придет это. Ну как бы, понимаете, то, ну.
Много гомосексуалистов становится, много лесбиянок становится. То есть род просто вымирает вообще. То есть у кого и будут дети, то.
Адаптируют из Африки там, например.
Один ребенок там живет, другой тут, и тут сейчас он.
Очень многие даже не способны иметь детей. Женщины, девушки, потому что они прошли сексуальную такую активную жизнь с 14 лет.
Да. Делайте выводы.
Делайте выводы,
почему мы здесь находимся и какая у нас задача. Какая ответственность. Это Бог способен это делать. Ну послушайте, если написано при умножении беззакония, называется полегать. Я хочу увидеть, как это. Хочу просто пережить это в своей жизни. Бог ты сказал, что благодать умножится. Что Дух Святой будет приходить настолько, что это будет как в дни Иисуса. Это будет намного сильнее, Он обещал это. Это будет круглосуточно. Это будет изливаться. Не будет меры. Мы не способны будем уместить это. Это будет литься из нас настолько, что это будет мимо уже человеческого контроля. Ой, как это. Ой, как этого хочется. Поэтому, ребята, ищите ведение от Бога. Каждый для себя, для начала. Потому что ваше вот общее видение для этой церкви оно будет состоять из видения каждого из вас. Оно непосредственно связано. Общее видение служения церкви. Это как мозаика, это самое. Поймите одну вещь. Если вы будете делать что-то, что будет конфликтовать с тем призванием, которое для вас. Ну, грубо говоря, это надо, ну, надо искать церковь, где ты войдешь в церковь, и в общем видении ты будешь себя чувствовать комфортно. Или же создавать вот это самое, вам вместе молиться, чтобы вырабатывать общее видение. А оно состоит из видения пастора, из видения каждого из вас. И тогда вы в партнерстве сможете этого достигнуть, потому что ну, жизнь же она завтра не закончится, там, через год, через пять, я не знаю, когда вообще это. Значит, процессы необратимые быть, но мы рассчитываем на 5, на 10, на 20 лет, на 30, на сколько. Хотим служить как партнеры, хотим видеть результат, хотим видеть плод, хотим увеличивать влияние Божьего Царства на окружение. Это работа, это труд. Вам должно быть комфортно вместе. Нужно полюбить друг друга, по-настоящему, принять. По-настоящему принять, знаете, ну как семья. Безусловно, не ставить условия друг другу. Вот полюбить просто безусловно. Практиковаться, потому что, ну, знаете, у нас наша любовь, она на самом деле не эгоистична. Вот мы любим в других людях то, что мы любим. Короче, в других людях мы зачастую любим себя. Замечали? Я обожаю свою дочь, ну потому что она моя копия. Ну просто копия, все, фотография. Она так же мыслит, так же все делает, так же говорит. И взаимопонимание. Юля у меня старше, она немножко другая, я ее люблю меньше. Почему? Потому что она ежик такой, знаете, колючая, неформал, там все делает по-своему. Но я все равно ее люблю, но меньше. Ну, наша любовь, она такая. Вот. Ну согласись, не правда? Или я один такой? Это факт.
Без Бога туда и живет.
Это факт. Что наша любовь, она эгоистична.
Эгоистична, конечно.
Если человек постоянно нам создает проблемы, находится в состоянии конфликта, антагонизма, испытывает меня на прочность каждый раз. То, что я говорю. А я, кстати, уже научился на это нормально реагировать. Я уже как-то у меня спортивный интерес. Да? Когда человек постоянно находится в состоянии бунта против тебя, я уже научился к этому философски относиться. Мне это нравится. Зачастую из вот таких вот бунтарей самые потом рьяные партнеры и получаются. Понимаете? Серьезно, мне нравится такая позиция. И у меня, вот поверьте, у меня были такие концерты, фестивали, когда приходит, допустим, ультрас, человек 50, футбольные хулиганы, и начинают орать «Хай Гитлер».
Вау.
Концерты. Представляете? Ты там служишь, аллилуйя, у тебя все. Ну как аллилуйя, я там. Напрямую я не, это не есть как бы в церковный формат, но Евангелие проповедуется такое, что вам говорят. У людей мозги трещат, знаешь, вот так вот, слышим скрип в мозгах такой, мать, это... И приходит 50 человек, ультрас, все раскрашены, вот такие, и начинают, Хайль Гитлер! И у меня выбор, я сейчас могу это самое позвать охрану свою, да, и их просто пинками подвигать. И выгнал, да? Ну, как бы, если я это сделаю, я могу применить силу и освободить эти помещения. Вот, ну тогда я их потеряю. Ну, как минимум я их просто потеряю, у меня не будет с ним связи. Что я делаю? Без толчи орут 50 человек. Это надо видеть картину. Хай Гитлер! Там стоят эти все считалочки свои футбольные, тупые-притупые. Начинают рассказывать. Ну, не как бы, у них задача. Они пришли концерт, что-то там такое. Вот не пойму, то либо обычный концерт, но атмосфера другая, знаешь. Никто друг с другом не воюет, там, не держится, не курят план, на коту, там, не бухают, ничего. Все, вот как-то вот попали в другой мир, в другое измерение. Что-то нам тут непривычно, нужно создавать свою атмосферу. Начинает орать. Как Гитлер, вы там скандировали все вот эти вот футбольные штучки свои. А что я делаю? Сажусь на колонку, сижу, жду. Пока они на орут. Они стоят, орут, смотрят, на них не реагируют. Что-то непонятно. Порали, смотрю, дух уже. Все, я подождал, пока они выдохлись. Я говорю, ребята, рад вас видеть у нас на концерте. А вот сейчас давайте поговорим о вашем Гитлере. И начинаем рассказывать, какое это было ничтожество вообще. Как он ненавидел людей, как он ненавидел самого себя, почему он таким стал, знаешь, к чему он привел вообще мир, сколько этого всего. Смотрю, они так динь-динь-динь-динь-динь. Смотри, уже рассосалась толпа там по-своему пошли. Уже их как бы комьюнити уже такая, они уже стали как-то стыдиться своего этого самого поведения, то, что было там 15 минут назад. Вот уже рассосали. Все, концерт подвозился, аллилуйя, все у нас. Больше я от них этого самого Хайль Гитлер не стыдно стало, понимаешь? Ну, короче говоря, знаете, вот зачастую в самых таких вот экстремальных ситуациях, когда видишь Божью славу, ну это так вдохновляет. Это здорово. Пришел Бог, все расставил на свои места. Матрица у них, я уверен, что в дальнейшем они вот походят по своим клубам. А знаете, вот вы должны понимать, что очень часто в нашей жизни какие-то случаи, какие-то ситуации, какие-то наши слова, если это в духе, конечно. Если вы чувствуете, что человеку это нужно, что он испытывает определенную нужду, и мы отвечаем на эту нужду, вот этот случай способен повлиять в дальнейшем, через год. На кого-то это сразу влияет. На кого-то проходит через какое-то время, у него это и здесь, и вот здесь остается. И когда будет ситуация очень сложная в его жизни, он вспомнит. Понимаешь? Он вспомнит это, он вспомнит каждое твое слово. Ты в его жизни знаешь, как этот самый, как знаковый человек получится. И это однажды приведет ему к Богу, его к Богу. Я уже столько раз такого видел. Ну, у меня был случай, один парень рассказывал. Очень негативно настроен к жизни, вообще до самоубийства. Очень-очень агрессивный, наркота, и у него команда, они ненавидят всех вокруг. Они просто на сцену выходят, и популярные в Киеве команды, все, что они делают, их вся музыка, это сплошная ненависть. Это вот сгусток такой ненависти, это дух ненависти. И когда они освобождаются, вот у нас реально, я в таких самых не участвовал, не рассказывали, там по ножовщине кровь льется, убивают друг друга там просто.
После концерта?
Во время даже. А после концерта выходит за это и продолжается. Это все. Вот дух ненависти высвобождается такой сильный, что просто агрессия такая. Вот. Я несколько раз, мы их приглашали, я с ним разговаривал. Он попытался, просто попытался понять его, чем он живет, чем он дышит. И когда так получилось, мы делали фестиваль, и они, эти ребята пришли, и он тоже сел такой под сценой, да? Вот так вот сел, ногу на ногу вывалил, я вверху на сцене, это самое, ну, проповедь, называют это проповедь, это действительно была проповедь. А он сидит под этим под сценой и слушает, что ты типа мне нового расскажешь. А я не знаю, как-то так получилось, я говорил о любви, и говорил, ну, говорил о Божьей любви, но рассказывал это на примере своей жизни. У меня был отец, был, потому что он лет 8 назад умер. Такая глупая смерть, упал, ударился, и шел, упал, ударился головой. И, это самое,
как у нашей Елены.
Глупая смерть. Вот. И мне в жизни, пока он был живой, мне казалось, что я его терпеть не могу. У меня такие были с ним отношения, мне стыдно было, что он мой отец, и его не уважал, я ну, как-то так пренебрегал ему. Очень плохо. Но на меня самого я понимал, что это неправильно. Но когда пришел к Богу, так что-то начало меняться, но не до конца. Я очень редко с ним встречался. И вдруг мне говорят, я был, кстати, в Александрии в церкви, да, в то время уехал, я долгое время его не видел. И тут приходит пастор после служения, говорит: Олег, твой отец погиб. Боже мой, я в тот момент понял, что я вообще никогда никого так не любил, как его. Вот при всем том, что мне не нравилось там в нем, что мне были многие вещи. Я понял, что это мой отец, и что я вообще никого в жизни так не любил. Я когда приехал, его запохоронили, я, наверное, несколько часов не мог вообще с могилы уйти. Просил прощения, он каялся. И когда я это рассказывал, вы видели, что с этим пацаном произошло. Он поднимается, начинает орать. Не верьте ему, он врет! Подбегает, хватает, убирает у меня микрофон. Я охрану вызвал, я говорю, поддержите его. Его в это самое взяли, и он так до конца стоял. Я смотрю, вот это именно тот момент, когда Бог реально пришел, да, и вот у него эта отверженность, этот дух отверженности, на котором он конкретно был повязан, просто прорвало его, это самое, ну, проявился в этом. И что я потом узнаю? Кажется, его отец изнасиловал. Вот этого пацана, поэтому он всех ненавидит. Этого пацана изнасиловал отец. Потом мы с ним после этого поговорили, ну такой был разговор. Он там на меня орал, я пытался это все делать. Вот. Ну что произошло через какое-то время, вот Юлька мне звонит, Олег говорит, ну мы сегодня играли, у нас был концерт в клубе вместе с этой командой. А выходит его Прозоров, по-моему, Вася Прозоров. Ну, очень потенциальный парень, но вот дух такой. Я сегодня Прозорова не узнал. До этого момента все, что он делал, это, ты помнишь, да, какие у него были концерты. Тут он вдруг выходит, начинает говорить о любви. Говорит, ребята, не верьте тому, что было на прошлом концерте. Все, что я говорил, все, что вы здесь слышали, это было ложь. Понимаешь? Говорит, не верьте мне. Ну, я был далек вообще от правды. Пришло время, я начинаю говорить о любви, дружите друг с другом, любите друг друга, помогайте друг другу. Знаете, это для меня это был шок, когда вот такие люди. Бог их касается, через какое-то время они меняются, но это все, говорит, это другой совершенно, другой человек. Поэтому наши, знаете, наши иногда в жизни такие вот события, может быть, маленькие, незначительные, мы, может, не отдаем ему этому, это для нас что-то маленькое. А человек через какое-то время, ну, ищите видение, ребята, ищите видение, пытайтесь понять, кто вы есть. На самом деле, я буду очень серьезно молиться. Меня зацепил Манхэттен, зацепила молодежь, зацепило вот это здание. Я буду очень сильно об этом молиться. Просто просить у Бога это. Знаете, чтобы это пришло от Бога, чтобы пришло все, что должно быть здесь. Чтобы это был такой клуб, который, ну, имел колоссальное влияние. И духовное влияние, чтобы это был топовый клуб вообще, чтобы здесь происходили события, которые вот здесь вокруг всех, хотя бы этот район зацепят. А это возможно. Знаете, я приехал, я так немножко изучал опыт, вот здесь рядом, говорят, в Миннесоте есть где что-то типа этого. Ну, христианский клуб, проект, и у них там происходят такие вообще колоссальные вещи. По 5, по 10 тысяч народу собирают, знаете. Приглашают известные команды, делают такие шоу большие, знаете. И, представьте себе, что вы находитесь в движении, и через вас проходят по 100, по тысяч а тысячу молодых людей, на которые вы оказываете влияние. Представляете? Ну как жизнь преобразовывается. Это никогда будет депрессия. Или там. Вы думаете, это самое. И денег будет много. Поверьте. Когда ты в воле Божьей, когда ты делаешь то, что Он хочет, поверишь, Он обеспечит. Это на самом деле не вопрос. Сложно зарабатывать, когда мы своим делом занимаемся. Да. Юля, кстати, нам с тобой. Когда мы не своим делом, так тяжело это зарабатывать, это все.
Я рассказывал немножко про наш бизнес.
Да я тоже этим занимаюсь, наш бизнес. Я тоже этим в Киеве, тоже много БС там. Дадим стране угля мелкого, но много. Тоже успел позаниматься. И Таня моя, думаю, пошли. На самом деле сама идея хорошая, да. И как бы, ну, сам этот бизнес, вот, кореец, ну, просто память ему надо поставить. Но не все должны этим заниматься.
Да.
Не все. Не тотально, как у нас. Аллилуйя! Схватили лозунги, да. Лозунги ходили вперед. Все, я
начал. Даже переезжать меня сегодня помочь. Но перед тем, как уйдут, очень хочется, чтобы в вашем поле тоже есть такое сердце, посвятить жизнь музыкальной такой карьере, царстве Божьего. Влиять на молодой, писать диски, писать. Ну, в общем, барабанщик, кто играет на гитаре.
Ну, это хорошо. Я тоже барабанщик, который играет на всем остальном.
А, ты начинал тоже с барабана.
Да что я начинал? Мне консерватория была барабанная.
Консерватория.
Я просто в разных проектах по-разному, знаешь, участвую. Один просто продюсирую, в другом я играю. Сейчас мы в тур едем в Европу. Я буду на барабанах играть. Слава Богу, ни слова не скажу.
Все скажу через барабан.
Да, будет Федя Базилевич там все рулить процессами. Есть у нас такой хороший парень. Он как бы тоже вот чудо, слушайте, пример привожу. Короче, команда в Киеве есть. Я как-то раньше им не отдавал особо, знаете, предпочтения. Для меня они были, ну, такими олдскульными какими-то. Там, ну, какой-то металл этот такой уже, вот уже где этот металл. Меня больше там в новую школу тянуло, там, рэпкорн, металл, вот такое, андеграунд, такое все. Вот. А они играли, ну, как на мой взгляд, вот такую скучную музыку. Нет. И я так как-то с ним пренебрежительно относился. Думаю, ребята, сами по себе меня это что-то не тянет. Я он приглашал меня постоянно. Ну результат. 10 лет команде. Они 10 лет просто вот уперлись в одну точку и долго. Вот. Сейчас эта группа выпускается на швейцарском очень крутом металловом лейбле. Мельском. Выпускается в Америке на этом самом. Есть такой, по-моему, Music World журнал. Фотосессия там была. Там диск уже. Туда запустили. И вот мы сейчас видим, у нас в Европе тур, там фестивали, которые там девятиэтажная сцена такая вот стоит, киловатт по 400, по 500 звука, знаете, свет, вот, и по 40 тысяч людей через эти фестивали проходят, ну, очень масштабные. Вот такие фестивали уже, с монстрами, с такими участвуют. Ребята, 10 лет посвятили жизни, и такой, а ведь все, что мы делали, писали музыку, молились, служили, ездили по селам, по деревням, по украинским, с неформалами работали. Вот. И рассылали информацию о себе, свои диски, там, демки отправляли. И сейчас только раз, а там выстрел, а там выстрел, а там. Так что упирайся в одну точку. Долби в одну точку. Если избрал для себя это видение, просто, ну, подчини весь свой ресурс достижению этой цели. Не рассеивайся. Я понимаю, там, допустим, семья, есть период, когда можно чем-то другим заниматься, зарабатывать, но все равно внутри должна быть цель. Знаешь? Есть время, когда ты можешь рассеиваться там пока, но ты будешь сам чувствовать, когда нужно уже будет сконцентрироваться конкретно на этом. И как только ты вот последние усилия приложишь, посмотришь, только бух, и пришла обратная связь, деньги пришли, приходит какой-то уровень служения. Там. Записал компакт-диск, он понравился, пошел, уже тебе есть перспектива. Продвижение дальше в этом всем. Другой уровень. Так что хорошо, что ты это видишь, теперь достигни этого. Поставь себе на год, на 5, на 10 лет цель достигать.
Может быть, за Танечку тоже сразу.
Да за всех. Вот,
кто за музыкантов и отпустим ребят, потом за всех и за обидение помолимся, за клуб.
как бы, ну я не верю в случайности, послушай, ну настолько, столько много совпадений, что как-то их проигнорировать даже глупо.
Аллилуйя.
Да,